пожалуйста, книгу «Деяния апостолов». Мы возвращаемся к изучению этой книги. Не знаю, как вы, но я не устал ее изучать. Хоть достаточно в такой у нас марафонский забег на эту книгу, большой объем, но я живу этой книгой, потому что это книга о церкви. Это книга о том, что такое церковь в этом мире. Я снова хочу, видим, небольшое отступление сказать, друзья, для Бога церковь все во всем. И церковь не в стереотипе понимания здания, такое как это или такое, как с куполами и крестами мы видим. Церковь как собрание людей. Церковь как народ Божий, за которых Иисус Христос умер. И я хочу снова и снова подчеркивать и ставить акцент именно на том, что этот мир со всеми своими сложными пируэтами, которые в нем происходят, существует по одной причине. Пока Бог из этого мира не привел в церковь определенное количество спасенных людей, которые записаны в его книге жизни. И тогда он выключит всю эту музыку, вся эта карусель, все это безумие этого мира, оно остановится. Не церковь существует благодаря открытиям научным, полетам в космос и многим другим вещам. Хотя я очень часто благодарю неверующих людей, Бога за неверующих людей, за способных врачей, за прекрасных физиков, химиков, за прекрасных ученых в разных сферах. Слава Богу за этих людей. Но многие из них пользуются законами, которые когда-то верующие открыли. Такие как Ньютон, Наум, и другие люди, которые были верующими людьми. И очень мало наука говорит об этом, об этой части жизни. Бог через этих людей открывал потрясающее познание того мира, которое на тот момент было закрыто. Но я хочу сказать, что церковь – это то Божье строение, которое Он по крупицам созидает до дня своего мудрого проекта, пока он закончится. И тогда все. Не Третья мировая война каких-то безумных людей, которые начнут по кнопке нажимать, уничтожить друг друга, а именно по замыслу Бога, который мы читаем от Бытия до Откровения. И кто-то очень мудро подметил, что Божье Слово, оно гораздо свежее завтрашних выпусков новостей. Потому что у нас есть новости, которые Бог нам открыл в Писании до самых последних событий. И мы верим в это. Почему? Потому что, живя в одной точке, оглядываясь назад, мы видим то, что Бог говорил, до этого исполнилось. Исполнилось в точности. И никто не нажал на тормоз, на педаль, да, на тормоза, чтобы остановить этот процесс. Он сам. Тогда, когда мы спим, земля вращается, наше сердце бьется, мы дышим, мы не контролируем себя. Он сам. Знайте такого, любите такого, подчиняйтесь такому. И вот книга «Деяния апостолов» как раз о том, как Бог, не просто люди, группа смельчаков, группа отчаянных таких парней, 12 апостолов, которые решили перевернуть мир, создать новую религию. Мало им было Палестины, Израиля, давай-ка пойдем в Европу, давай-ка пойдем вот туда, там свое что-то принесем. Ничего подобного. Это было повеление Бога. Я спас вас, Христос говорит, а теперь хочу, чтобы мы несли весть о спасении по всему миру. И вот мы с вами на этой книге сейчас остановились, изучаем ее, смотрим ее, понимаем, что такое церковь. Не по пересказам других людей, а читаем в оригинале. Хотя мы не на греческом читаем, у нас достаточно хороший перевод синодальный. Но мы видим со страниц, как родилась церковь. Там есть очень честное описание того, сколько проблем и конфликт было внутри самой церкви. Это показывает там обычный человеческий фактор. И в то же самое время мы видим это мудрое небесное руководство, когда Бог берет простых людей из церкви, помещает в этот мир, шаг за шагом, через них достигает своих целей. Я уже говорил, что многие из нас это потомки этого верного служения этих людей, которые отложили все в сторону и принесли в нашу местность Евангелие спасения. Мы наследники этих верных людей, которые стали апостолами и язычникам, которым Израилю когда-то не было дела до Крыма, России, Украины, других славянских стран, даже Чили, да, вот туда христианство попало. Практически не осталось ни одной страны, которая не слышала бы Евангелия. Есть небольшие народности. И там трудятся люди, чтобы туда пришла благая весть. Но не ради того, чтобы христианизировать. Не ради того, чтобы переделать культуру. А мы знаем ради одной цели. Ради спасения человеческой души от грядущего суда. И от ада, в котором окажутся те, кто не заплатил за свои грехи. Либо тот, кто или за кого не было оплачено цена искупления. Наш отрывок сегодня. 16 глава, 16 стиха, достаточно большой. Я постараюсь, чтобы мы вместились в отведенное нам время, рассматривая этот раздел, хотя так много деталей, на которых хотелось бы остановиться, но я буду обращать внимание на основные такие, основные аспекты этой части. Давайте выслушаем этот текст. Деяния апостолов, 16 глава, 16 стиха. Случилось, что когда мы шли к месту молитвы, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицателем, которая через прорицание приносила большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обернулся и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла всякая надежда их дохода, схватили Павла и Силу и повлекли их на площадь к начальнику. И, приведя их к воеводам, сказал: «Эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, нанеся им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вверг их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы, тотчас отворили все двери, и у всех оковы спали. Темничный же страж, пробудившись, увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпустите их людей». Темничный страж объявил об этом Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал им: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, а те испугались, услышав, что это римские граждане. И, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, наставляли их и отправились». Вот такая история перед нами на сегодняшний день. Я хочу напомнить, что с момента вот этого великого поручения, как мы его называем, с того дня, когда Господь возносился на небеса, до этого периода прошло приблизительно от 15 до 20 лет. Для масштаба 2000-й церкви небольшой период. Для жизни нашей короткой, отмотайте свою жизнь на 20 лет назад, и вы увидите, и вспомните, кем вы были. Возможно, немалый период. И вот смотрите, развитие церкви с Израиля в Европу за 20 лет, тысячи километров. Потрясающее служение. И вы знаете, ради чего они рисковали? Ради двух вещей. Первая вещь. Из любви и послушания Богу, потому что Он сказал. И вторая вещь. Ради сострадания грешникам. Я когда об этом думаю, мне всегда приходит вот такая иллюстрация. Я о ней время от времени говорю, друзья. Если бы вы обладали самым эксклюзивным каким-то лекарством, которое от всех болезней, абсолютно от всех болезней, и вы знали, что ваш сосед рядом, ваш родственник рядом, или какие-то другие люди, которые страдают недугами, болезнями, медленно умирают, вы остановились бы дома, глядя телевизор, изучать все эти проблемы выхода Британии из Евросоюза, усматривать все расчеты падения экономики или развала Евросоюза. И вас бы это беспокоило до такой степени, что вы бы обо всем вокруг забыли. Я думаю, нет. Вы бы пользовались этим. И мы знаем, что в наших руках самая сильная истина, которая только дана людям. Сегодня мы с вами будем говорить о двух глобальных вещах в этом отрывке. Во-первых, будем говорить о Божьей мудрости и о Его власти вот в этом процессе, да, покорения мира Евангелия. Его мудрость и Его власть. Если вы считаете, что это книга Деяний апостолов, это частичная истина, но мы знаем, что это книга Деяний Духа Святого через апостолов или с апостолами, с людьми. Потому что мы видим даже в этой истории столько много вещей, что обычным людям они не под силу. Не под силу так много ходить, не под силу так мало спать, есть, не под силу так сильно страдать, находиться в тюрьмах, в побоях, в разных унижениях, скорбях и в то же самое время быть стойкими. Не под силу. Не под силу разбираться в трудных ситуациях, с встречами с неудобными людьми, с людьми, одержимыми бесами. Под силу только Духу Святому, который присутствует с этими людьми. В этом Его слава, в этом Его величие, в этом честь нашему Богу. Итак, первые два стиха нашего раздела, 16 и 17. Давайте мы начнем смотреть на Божью мудрость. Я хочу сказать, что наблюдая за Богом или изучая Библию, да, у нас возникает очень много вопросов относительно мудрости. То, что в начале собрания уже было упомянуто, да, почему происходят иногда такие вещи, которые мы не можем дать ему объяснение. Касательно вообще развития церкви. Почему Бог закрыл дверь проповеди в Азии и направил их в Европу? У кого из нас ответ? Мы не знаем. Кому из нас Бог позвонил и сказал, вот это точное решение, почему я так сделал. Именно в это время, именно этим путем. У него есть своя мудрость. Где-то в какой-то части мира он что-то формирует и направляет туда людей для этой встречи. Так как встреча была Филиппа и этого эфиопского чиновника, помните, когда они встретились на пустынной дороге, и тут именно читал тот раздел, который нужно было читать. И к нему подошел Филипп, и именно в этот момент никто его не отвлекал, и колесо не отлетело, чтобы они там его, да, на шиномонтаж поехали или еще чего-нибудь. Ничего такого не было. Все пазлы в этой картинке сложились настолько удачно, что мы знаем, что человек обрел спасение. Мы не знаем, почему Бог избрал простых людей. Почему Он это дело очень важной ценности не доверил ангелам, а доверил простым людям, которые от сквозняков болеют, да, у которых животик иногда пучит, у которых зубы болят, у которых множество разных проблем. Мы не знаем. Но мы знаем, что в этом есть Его мудрость. Так вот, посмотрите. Мы должны, говоря о мудрости, обращать внимание на то, что нам открыто и известно. Даже на такие маленькие детали. Во-первых, то, что мы видим. Каким-то образом Бог позаботился, чтобы у Павла и у Силуана было римское гражданство. что они никогда в жизни не пользовались этими привилегиями. Как тогда, так и сегодня. В зависимости, конечно же, от статуса страны, гражданство играет определенную роль. Мы знаем, что, мы читали, да, эту историю, что когда они оказались в положении, когда их заковали в колоду, посадили в тюрьму, Павел потом достает свой паспорт и говорит: извините, за нас поколотили, посадили в тюрьму без суда и следствия. Нас, римских граждан, а вы знаете, что у римских граждан в правлении Римской империи были огромные, просто невероятно огромные преимущества. Самое первое, у них был иммунитет безопасности. Вот так, как с ними поступили, не имели права с ними поступать. Да, в них разглядели евреев. Были они, наверное, в своих таких еврейских бейсболочках, да, были в своем каком-то одеянии, где вот заметили, ага, это евреи. Пришли тут и что-то тут начинают свое распространение. Но у них было гражданство. Никто не спросил. Они были уверены, что сейчас мы этих ребят свяжем, надаем им, посадим в тюрьму, и они все забудут. И будет урок для других людей. И их отпускают. И перед ними извиняются. Я хочу еще один достаточно интересный отрывок прочитать. А мы дойдем до этой главы 22, но забегая наперед. Послушайте. 22 глава с 25 стиха. Та же ситуация, когда Павел оказался в таких стесненных обстоятельствах, что ни здравый смысл, ни логика, ни убеждение, ни самозащита, ничего не срабатывало. Толпа ревела, чиновники Павла хотели уже просто истязать настолько, что могли его убить. Смотри, служили. Но когда растянули его ремнями, то есть его просто хотели четвертовать, растянули, чтобы никакого шанса не было сопротивляться, Павел сказал стоящему сотнику: разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? Услышав это, сотник подошел и донес тысяче начальнику, говоря: смотри, что ты хочешь делать. Этот человек римский гражданин. Тогда тысяча начальник, подойдя к нему, сказал: скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал: да. Тысяча начальник отвечал: я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я родился в нем. И вот тогда тотчас отпустили, отступили от него, хотевшие пытать его. Что было бы, если Павел был гражданином великой известной страны Моавитян или Аммонитян? Я специально не называю современные страны, чтобы никого не обидеть. Каждый гражданин своей страны в какой-то степени гордится своим гражданством. Я называю те страны, которые не существуют. Но они были когда-то. Если бы он достал паспорт и сказал: я гражданин Моавитяне, или как это называется? Моави. О, великая честь. Где это? Покажи мне на карте эту страну. Где ваш посол? Где ваши дипломаты? Где ваши? Кто ты? Получил бы по полной программе, да? И их бы миссия закончилась бы с Иоанном вот в этот же самый момент. Вы усматриваете мудрость Божью? В мельчайших деталях. Они оказываются в этом титулованном, привилегированном городе Филиппы с огромным статусом и преимуществом для римских граждан. Эти два еврея со своим гражданством римским оказываются там. Я думаю, дальше то, что мы посмотрим на Божью мудрость, немножечко поострее в своем сюжете. С гражданством, ладно, возможно, вот невелика мудрость. Но смотрите, Бог настолько мудр, настолько всезнающий, то, что касается мудрости, настолько проницательный, что каждое движение мысли, каждую тактику, каждую стратегию, все, что делает сатана по отношению к Богу, или против церкви, перед Богом абсолютно известно и открыто. И здесь мы видим, как Бог разоблачает тактику и стратегию сатаны, опять-таки, по деструктивному влиянию на церковь. Заметьте последовательность. В разных историях она немножечко имеет свои краски. Но принцип абсолютно одинаковый. Как только появляется церковь, начинает она жить, обращаются люди, приходит радость, приходит мир в сердце, когда грехи прощены, когда ты видишь рядом с собой счастливых людей, сатана моментально начинает ее атаковать. Моментально начинает атаковать. И у него абсолютно предсказуемы две тактики. Первая тактика – это ложное дружелюбие. Да, то, что мы здесь видим. О, это люди Бога Всевышнего. Я не против вас. Аплодисмент этой церкви. Первоапостольская церковь заботится о бедных и нищих. Эта церковь очень известная в мире. Честь и хвала этим людям. Но когда это не срабатывает, у него контрастная тактика. Он открыто противостоит церкви и преследует ее. И это мы видим от первых глав книги Деяния апостолов. Когда церковь нравилась обществу, и потом через короткое время уже первый апостол сидел в тюрьме. И через короткое время первому апостолу Иакову отсекают голову. И потом побивают Стефана. От аплодисментов к противостоянию. Если снаружи не появляется каких-либо возможностей у сатаны атаковать церковь, что он делает? Он пытается проникнуть вовнутрь церкви. Мы знаем эту небезызвестную историю с Ананией и Сапфирой. С этими людьми, которые просто возмутили внутри церкви такое, или принесли церковь такое беспокойство, что Петр говорит, почему вы позволили сатане вложить в сердца ваши, ваш разум, солгать Духу Святому? Как только появились миссионеры Филипп, да, допустим, и там, может быть, еще какая-то группа людей в Самарии, тут же появляется Симон Волф. Моментально. Я не буду каждую эту деталь комментировать, я просто вот по чуть-чуть озвучу их. Потом первое их миссионерское служение на Кипре. Помните? Как только появляются апостолы и благовествуют чиновнику, появляется вот этот Елима Волф, лжепророк, да, относительно которого Павел говорит, ты сын дьявола, ты противник всякой истины, и взял его, ослепил. Приходят Филиппы, та же тактика. И сатана там ждет. А, появилась церковь, Лидия уверовала. Знатные женщины пришли к Богу. Ну, хорошо. Хорошо. И вот он начинает с этого дружелюбия. Запускает вот этот вот дешевый, но для людей, по крайней мере, на какой-то этап, да, невидимый этот механизм противостояния. Вот эта дружба. Рабы Бога Всевышнего посвящают дословно в греческом вам путь спасения. Для демонов путь спасения закрыт. Писание говорит нам, что эта девушка, она молодая служанка, она была одержима духом прорицания. Вы когда-нибудь видели, да, вот, одержимых людей? Диапазон очень широкий. Иногда это абсолютно адекватные люди. Никаких припадков с ними не случается. Никаких конвульсий с ними нет, когда мы, допустим, читаем, когда Иисус изгонял демонов из людей, когда там одного парня вот скрутил, он там пену изо рта пускал, когда он орал, и из него исходил не его голос, да, вот это вот такая часть бывает людей. И бывают вот такие люди, абсолютно адекватные, которые выглядят как какие-то глашатые. Они возвещают истинные вещи, правдивые вещи. Что бы мы сделали на месте Павла, да, вот этой команды, когда бы услышали, что в каком-то поселке, где нет церкви, мы приехали послужить, чтобы там церковь появилась. И кто-то возник из людей и стал кричать. Это Божьи люди. Они здесь, чтобы указать вам путь спасения. Слушайте их. Я думаю, мы подумали, вот это хорошая помощь, хорошая реклама. Местный человек
знает, что у нее есть какие-то там знахарские способности, она помогает нам, распространяет благую весть. Мне кажется, что с самого начала Павел даже не смог уловить вот этой вот тонкой, лживой ниточки, где было спрятано в этой женщине, в этой девушке. Если бы он заметил, он бы сразу с ней разобрался. Там уже сказано много дней. Помните, я вам как-то рассказывал историю, думаю, уместно будет напомнить. Один брат, я слышал из его уст историю, что он когда-то, я не знаю нюансов и деталей, да, он очень в близких отношениях был с православным священником. То ли они соседи были, то ли как-то познакомились и дружили. И однажды православный священник пригласил его, баптиста, проповедовать в свою церковь. Конечно, там немножко вот интерьер другой, и атмосфера другая, и сам порядок проповеди, и многие другие вещи немножко отличаются. Ну, они как-то обговорили все детали. И вот он проповедует. Открыл Евангелие и что-то говорит. И вот из толпы собравшихся людей одна женщина начинает кричать. «Не слушайте его, он сектант!» И гробовая тишина, а потом вопросы из толпы. «Признавайся, ты православный или сектант?» И опять крик. «Он баптист!» И опять к нему вопрос. «Ты православный или ты баптист?» Он говорит, «Я баптист». И он говорит, буквально эта толпа схватила меня. Говорит, выкинули через забор. И я отряхнулся, взял свои вещи и ушел. Бывают такие моменты. В этом случае контраст, в этом случае мягкое дружелюбие. Это рабы Бога Всевышнего. Они возвещают вам путь спасения. Слушайте их. Слушайте их. Что делает Павел? Он наблюдает. Он приходит в негодование. И я думаю, что вот Божья мудрость открыла ему ясное понимание или взгляд под маску вот этой вот девушки, служанки. Кто она? И что сатана хочет сделать? Я не уверен, но возможно предположение, что сатана мог сделать через это ложное дружелюбие. Мы знаем, что в Филиппах не было синагоги, не было зрелых мужчин, не было уверовавших мужей, лидеров, да, которые могли бы наставлять семьи, жен. Мы знаем, что женщины собирались у реки, у них не было своего помещения, они просто собирались для молитвы. Возможно, сатана хотел, чтобы эта девушка примкнула к этой группе верующих, спасенных людей. И потом изнутри путем ереси, разных аморальных вещей, разных конфликтов, разных скандалов потихонечку разрушать эту церковь. Такой вариант абсолютно возможен. Еще один такой взгляд на вот эту вот жизнь, которая проявляется в этой девушке. Возможно, через вот такое в кавычках благовестие общество должно было бы принять церковь через эту девушку и сказать, вот это отождествление христианства. И это было бы явно искаженное христианство. Явно искаженный взгляд. И тогда репутация церкви, и тогда многие нюансы с этим связаны. Они были бы нарушены в плане того, что Бог хотел. С каждым благовестником, с каждым проповедником, с каждым служителем, с каждым миссионером, в том числе ту историю, которую мы с вами рассматриваем, есть величайший сотрудник. Это Бог. Мудрый Бог. Мы знаем, что люди вообще не могут крестить. Говорят, да, вот у меня там дедушка был христианином, вот я так уважаю христиан. Но в сердце может быть коварство, злоба или обида на того же самого дедушку. Он может говорить какую-то часть истины, но основную часть умалчивать. И потом принести какую-то боль или страдание церкви. Но Бог знает, как это разоблачить. У Него есть свои пути, свои средства, свои методы. И Он абсолютно в мудрости своей достигает этих целей. Друзья, кто может переиграть Бога? Если бы в мире была такая сила, способная быть равной Богу, конкурировать с Ним, когда на ринг выходят два боксера, одинаково тяжеловесы, одинаково подготовлены, одинаково титулованы, одинаково способны к поединку, к сражению. Все зависит, знаете, от чего? От первого удара точно, кто нанесет. Все, что они делают 12 раундов, это защищаются и ищут слабое место другого, чтобы точно туда попасть. Все. В принципе, силы их равны. Если бы кто-нибудь из нас вышел туда на ринг, ну, бой закончился бы еще до того, как он начался. Вы просто от страха бы потеряли сознание, да, видя там Тайсона или кого-нибудь из таких титулованных боксеров. Иногда люди представляют, что сатана — это равная сила Богу. Иногда они считают, что у него такие же способности быть мудрым, проницательным, читать мысли людей, быть вездесущим, способным вот что-то такое делать. Ничего подобного. Перед нами мудрый Бог. И в этой истории мы видим, как он направляет людей, соединяя все эти детали в мудрости своей. Вот даже посмотрите, если бы, забегая наперед, если бы их не посадили в тюрьму, или, введя их в тюрьму, Павел сразу достал паспорт и сказал: «Вы римские граждане». У вас не возникал вопрос при чтении, да? Почему он этого раньше не сделал? Почему они ждали до того момента, пока их просто вот так не растянули, и ждал, может быть, утра или еще чего-нибудь? Что бы мы сделали? Если бы у нас была такая возможность, мы бы сразу об этом заявили. Смотрите, как в этой ситуации Бог мудро соединяет эту ситуацию с этим тюремщиком, с этим охранником. Они бы не попали в тюрьму, охранник бы не услышал благую весть, не было бы спасения. Уберите в сторону немножко тот вопрос предизбрания, там, да, вот в другой раз бы кто-нибудь пришел бы, там, сказал, они бы уверовали. Я говорю о конкретной ситуации, которая сейчас перед нами. Мудрый Бог. Славный Бог, всезнающий Бог, проницающий Бог, читающий мысли людей. Не касаясь этой темы, друзья, знаете, что я хочу вас ободрить от них, а других напугать. Бог однажды отсюда достанет все файлы, всю считанную информацию, которую вы когда-либо говорили, мыслили, чувствовали, и высветит. Если вы делали благо, и никто не видел, будьте счастливы, Бог видел, и Он это достанет, и почтит вас, и возвеличит вас в вашей доброте, когда вы служили Ему. Но если вы живете против Бога, и думаете, Он под этой коркой ничего не видит, и не слышит, и не понимает, я хочу сказать, что вы обратно. Он видит, знает и понимает, и однажды достанет, и высветит. Высветит и представит на суд. Мы очень часто друг против друга ужасно думаем. И если бы у меня была такая способность, избирательно сейчас подойти каждому из вас и достать вот этот вот файл, что вы на протяжении недели думали, делали, говорили, и высветить его сюда, вы бы постарались на куски меня порвать, чтобы я этого не сделал. Я бы сделал с вами то же самое, если бы мой файл хотели достать и высветить. Он знает. Нет ничего сокрытого от него. Абсолютно нет никакой тайны, которую Бог не знал бы. Поэтому сказано, все тайное Бог приведет на суд. Разве это не причина трепетать перед Ним? Разве это не повод думать о том, что, ну, я не Гитлер и не внук Гитлера? И у меня нет генетики вот такой, да, аномальной, то, что он делал. Друзья, причина, по которой вам кажется, что вы хороший человек, это его доброта по отношению к вам. То, что он не обнажает вас, как тех людей, о которых мы можем говорить, что это ужасные люди. В этом главная причина. Но однажды он заберет свою руку, он заберет свою благодать, и человек останется один на один с самим собой. Посмотрите, мы перейдем сейчас к другой части. А насколько Бог в своей премудрости достигает своих целей? Сатана пытается преследовать церковь, пугать тюрьмами, принижать людей, уничтожать людей, рассеивать людей, из большой церкви делать маленькие какие-то группы. Что Бог делает? Бог делает благословение. Была одна большая церковь, потом будет 5 маленьких. В Севастополе была одна церковь, под Крымом будет 5 церквей. Вот так было в Израиле. Была одна огромная, тысячи людей были в Иерусалиме. Потом приходят гонения, малоприятное явление. Десятки христиан образовали церкви по всему этому берегу Средиземноморья. Что еще? Церковь очищается. Я немножечко сделаю здесь паузу. Я хочу сказать, что благополучие, успех и безопасность ничего не говорят о христианах. Ровным счетом ничего не говорит о нашей вере в Бога. Потому что легко верить, когда нет преследований, болезней, трудностей, когда вы живете в достатке, когда ваш холодильник переполнен, когда вы не смотрите в свой кошелек, как вам прожить от месяца к месяцу, когда у вас дети послушные, когда у вас машина не ломается, когда у вас ничего не происходит, когда вы пылаете здоровьем, счастливы, радостны. Ничего о вашей вере это не говорит. Но о вере говорит следующее. Готовы ли вы платить цену тогда, когда все наоборот происходит? Вот так как Павел, оказавшись в побоях с Силуаном, в тюрьме, да, когда они пережили какие-то оскорбления, когда они пережили те вещи, они не знали, чем закончится их вот этот арест. Бог им не сказал: ребята, не переживайте. Маленький спектакль, инсценировка, вас побьют, тут где-то пошумят, выпустят. И они уже знают, чем все закончится, да, они себя так ведут. Абсолютно нет. Вот сила христианства в том, когда мы уповаем на Бога, абсолютно доверяем Ему свою жизнь и знаем, что бы с нами ни происходило, Он мудрый. Он мудрый. Но я хочу сказать, друзья, что мудрости недостаточно. Очень много мудрых людей сидят дома, пишут книжки, которые, как правило, уже в это время никто не читает. Если в мудрости нет силы, чтобы ее исполнить или применить, то эта мудрость, она немножечко усеченная. Она недостаточна в своей полноте. Вот с 18 стиха мы видим вот эту Божью власть, которая сочетается с его мудростью. Я хочу еще, прежде чем мы будем смотреть на его власть, небольшую ремарку сделать. Кстати, к этому эпизоду, да, то, что мы читали, Бог не нуждается в рекламе от демонов. Ему не нужна эта помощь, чтобы какие-то одержимые женщины кричали, что это рабы Бога Всевышнего. Он абсолютно не нуждается в этой рекламе. Вы помните, когда при жизни Господа Иисуса Христа демоны провозглашали, да, что это Сын Божий, там Мессия. Просто замолчи, выйди из этого человека. Он помог выждать какую-то паузу, сказать: ну давай, выговорись. Пусть все узнают, что даже духи знают обо мне. Он просто закрывал рот и изгонял этих демонов. Богу не нужна эта помощь. Он мудрый Бог, и то, что он делает всегда правильно. Вот, через некоторое время Павел понял, что перед ними не сестра во Христе, которая, может быть, не знала, что в Филиппах есть еще верующие, которые понимают, что наши братья приехали из Израиля, и тут возвещают нам путь спасения. Он понял, что это одержимая девушка и имеет дело с демонической силой. Берет, смотрите, не обращается к ней, обращается к Духу. И вот эта сила Христа, сила Бога, именем Иисуса Христа, повелеваю тебе выйти из нее. И Дух вышел. Я не хочу сейчас уйти в сторону относительно того, остались эти дары в современной церкви, если у современных христиан способность изгонять демонов, если там какие-то еще моменты. Давайте остановимся вот в привязке к нашему тексту, который есть. Я вот то, что хочу обратить внимание, друзья. Чтобы противостоять демоническим силам, нужна сила, превосходящая их самих. Вы понимаете немножечко, да, вот весовую категорию? Мне иногда доводилось быть на собраниях, которые были похожи на какое-то там театральное представление, когда люди на сцене над нами кричали: «Сатана, мы тебя связываем. Мы провозглашаем свободу нашему городу от пьянства, от наркомании, от того-то, от того-то, от того-то». Я думаю, Сатана сидит, наверное, дрожит, трепещет весь, покрылся потом и думает: «Все, ухожу из этого города, пойду-ка я в другой, где вот нет таких смелых церквей». Это комедия. Это просто, просто возвеличить себя среди нас, таких гуру, которые могут что-то влиять на сатану. Если бы это была правда, если бы это была правда, не было бы того, что люди провозглашают. Больницы были бы пустыми, да? Не было бы наркомании, все было бы чисто и свободно. Но это не так. Абсолютно не так. Вот сейчас я хочу чуть-чуть в сторону уйти, говоря о Божьей мудрости и Его власти, и Его силе. Люди говорят: «Сатана должен уйти». А вы знаете, что иногда Бог использует сатану для нашего блага, в Его премудрости? Вы спросите, как? Как Бог может использовать? Помните, когда Павел в его личной жизни говорит: дано мне от кого? От него, от Бога. Жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня. И он говорит: трижды молился Господу, чтобы избавил. Тот Павел, который именем Христа, его силой, его властью изгонял демонов, который исцелял других людей, сам был исполнен такой немощи. Он очень догадливый человек был. Ему достаточно было 3 раз, чтобы услышать от Бога один и тот же ответ: «Нет, Павел, нет, нет, достаточно для тебя, что? Благодати моей». И Павел говорит: «Я понял, Господи, я знаю, где источник силы, в моей слабости, в моей полной зависимости от тебя, в моем смирении пред тобою, в моей немощи, пусть будет так». А мы говорим: «Господи, удали сатану». Я не говорю, что мы говорили: «Не удали сатану». Но смотрите, когда Бог не отвечает нам на наши молитвы, не спешите на него обижаться, не спешите топать ногами, вот там рожицы портить, да, вот обиды несчастных людей, что вы так много ему служите, а он что-то не делает. Он мудрый, он знает, что делает. И вот Бог разоблачает, да, эту девушку, Павел изгоняет, властью и силой, превосходящую эту власть. Есть внешние такие аспекты. Ну, например, когда-нибудь, если кто управляет машиной, там будете ехать, будет стоять какой-нибудь выпускник школы милиции, полиции, гаишник. Иногда на дорогах встречаются очень такие, знаете, невысокого росточка, худенькие, там фуражечка на резинке еще может, знаешь, что ветром не сдуло, слабенький такой вот, нет, вот только-только выпускник. И если вы будете ехать на своей шикарной машине, и он только вот так вот сделает, вот просто вот так, и вы снизите скорость, включите поворот, и рядом с ним остановитесь. Да? Почему? Представитель власти. Он наделен властью. Самая огромная машина остановится. Но если не остановится, эти машины найдут. И с ними разберутся. Те, кто уполномочил этого человека стоять там и делать то, что нужно. Понимаете? Иногда мы думаем, что с силами зла нужно сражаться. Вот, ну, вот нет среди нас Павла. Все, мы не справимся. Самый новообращенный, который уверовал 3 секунды назад, он наделен Божьей властью противостоять любой сатанинской власти. Я хочу многоточие поставить и перейти к другому размышлению в данном смысле. Чтобы сражаться с этой властью, нужно специальное оружие. Вы можете себе представить, чтобы армия, вот вернемся, да, вот в библейские времена, когда города захватывали путем, вот когда делали какую-то осаду многолетнюю, и чтобы, да, вот армия, например, летом пошли по садам, по огородам собрали помидор, яблок, да, груш, вооружившись, подошли и пытаются стену пробить. Вот, из разряда от этого безумия. В лучшем случае можно под глазом синяк поставить, если попадешь. Долетит. Потому что тебя с тревой снимут с этой крепости. Или зимой бы они снежками попытались разбить это все. Вот я хочу текст прочитать. То, что Павел пишет во 2 Коринфянам, 10 глава. Запомните этот текст или запишите. 2 Коринфянам 10:3-4. Вот что он говорит относительно духовного. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом. На разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы. Вы слышите, как сражается Павел? Вы слышите, что в его руках? Сильное Богом. Наше оружие не кулаки, не лук, меч, стрелы, автоматы, пулеметы, вот, пушки, что мы просто людей бьем, истязаем их, заставляем быть христианами. Наша война – духовная война, и мы пользуемся Божьими ресурсами. В нашем случае это Слово Божье. Это истина Писания, это молитва, это присутствие Духа Божьего. Это истина, примененная в жизни человека. Это работает. Умножьте все это и соедините в одной точке. Это работает. Но тогда, когда люди топчут ногами и кричат: «Сатана, ты придурок, вон из нашего города», это по плоти, детский сад. Так вот, Бог дал силу апостолам, и своей силой влияет на них настолько, что этот демон вышел из этой девушки. Я хочу развить эту мысль, то, что мы в тексте видим с 19 стиха. «Это Божья власть в защите своих детей». Нужно немножечко ускоряться, потому что времени у нас уже мало, информации много. Хозяева, которые увидели, я не знаю, как это все, конечно, на самом деле выглядело, эта девушка работала на этих богатых людей и приносила им огромную прибыль. Я так размышляю над этим нюансом, думаю, это все равно, что, вот помните, Джона была такая, да, там разные все эти провидицы, бабушки незрячие, дедушки зрячие, там все-все-все. И вот если они на самом деле обладали какой-то способностью что-то знать, что-то раскрывать, что-то предсказывать, в наше время их бы посадили на какой-то телеканал. И, кстати, если вы можете заметить, да, на наших телеканалах существуют еще эти тетушки, которые там со свечками сидят и что-то там шепчут, что-то рассказывают, с кого-то что-то снимают, какие-то там венцы, безбрачия, на кого-то одевают, что угодно делают. За этими людьми кто-то стоит. И вот если вы были подобно Павлу, и вам не нужно было напрямую ее видеть, а через телевидение могли сказать: дух, живущий в этом человеке, выйди. И этот бы дух вышел. Вы знаете, что бы эти покровители сделали? Они бы начали вас искать. Кто? Кто решил их кормушки? Но Павла с учениками не нужно было искать. Они были рядом. Вот что поражает, друзья. Как бы там ни было, эта девушка была медиумом. В оригинале в тексте сказано, что в ней был дух питона или пифона по-гречески. Если хотите, можете почитать мифологию греческую, что это значит. Какой она оракул охраняла этот дух, и какие там связи были. Это детали, которые в тексте не имеют никакого значения. Но суть в том, что в ней жил этот дух прорицания. И она могла предсказывать будущее. Какие-то вещи. И посредством этого зарабатывали деньги эти люди. Возможно, они ее кормили. Возможно, она была под их юридической защитой. Возможно, много преференций было у этой девушки. Но как только коснулась их кошелька, они ее здоровье, да, они не обняли Павла, сказали: слушай, друг, спасибо тебе, добрый такой. Взял ты и исцелил девчонку. Теперь она счастлива, будет полноценной жизнью жить, и все хорошо. Они сказали: иди сюда. Потому что были конец. Перекрыли кран доступа, вот этот нефтяной поток, да, там, или газовый поток, он просто прекратился. Иди сюда. Вы замечают эту последовательность жестокосердия людей. Маленький шаг назад. Когда Иисус изгнал из гадаринского бесноватого легион бесов, что люди пригласили Христа в город, а ну-ка почисть все наши уголки, которые в нашем поселке есть, от таких сумасшедших людей, чтобы мы ходили по улицам спокойно, не боясь. На что они обратили внимание? Ты убил наших свиней. Несколько тысяч. Они утонули. Наш бизнес, наш кошелек, наше благосостояние. Уходи отсюда. Вот это безумие. Но почерк Божий очевиден везде, где он появляется. Его ничем не спутаешь. И почерк сатаны везде очевиден. И одинаково себя проявляет. Ничем его не спутаешь. Я немножечко ускорюсь. Мы знаем, что это ситуация, да, вот это было ложно сфабриковано против апостолов. Дело их притащили на площадь, городскую площадь, где находили все госучреждения, провозгласили против них то, что они, будучи иудеями, не зная, что это римские граждане, к тому же, учат людей еврейским обычаям. В 18 главе, когда будем читать, мы увидим, что уже антисемитизм появлялся и имел вот такую динамику роста против евреев в самом Риме. А это была римская провинция. И как только сказали, что эти евреи мутят здесь воду и пытаются что-то ужасное сделать в нашем обществе, где, кстати, без сената и разрешения государственных властей никаких праздников, традиций, религиозных верований ничего не имели права принимать. Сверху должна была быть бумага «принимаем» или «не принимаем». А эти люди без разрешения властей просто вышли и начали делать то, что в их контексте было запрещено. Последовательность понятна, все просто, нарушили, связали, побили и бросили в темницу. И вот это слово «забили их ноги в колоду». А некоторые ученые говорят, что забить ноги в колоду – это максимально широко растянуть ноги и вот распоркой такой деревянной их просто скрепить. Бросить во внутреннюю темницу – это поместить в самое отдаленное и закрытое помещение, где нет ни света, ни циркуляции воздуха. Судя по тому, что там еще люди были и слушали проповедь, значит, они были не одни. Все эти люди ходят в туалет там, где они находятся. Учитывая, если это были теплые дни, представьте эту духоту и весь этот вот эту окружающую обстановку, в которой находились эти люди. Что-то страшно. Максимальная боль. Их побили, и как самых опасных преступников вот просто растянули, чтобы они даже не могли пошевелиться. Я думаю, Тимофей, который примкнул к команде, мог вспомнить или подумать, возможно, посещали меня мысли не дружить с таким человеком. Потому что один раз я видел, как его побили, когда он был в дереве или в листьях, помните, в той местности, где Тимофей жил. Сейчас он, с ним опасно было ходить. Мог получить или попасть под раздачу вместе с ним по полной программе. Я не знаю, почему Луку не тронули, почему Тимофея не тронули. Пусть это останется за кадром, когда придем в Царство Божие, спросим, братья, где вы были, что вы делали, куда вы обращались, и как так, потому что написано Лука, говорит, мы шли, мы, то есть он очевидец был. Вот к нашему тексту. Божья защита. Смотрите, что Бог делает. В полночь, как ответ на песнопение, молитву на этих людей. Вот христианство, оно нелогично само по себе. Они поют, не плачут, не рыдают, молятся Богу и славят Его. И возгремел Всевышний и дал о себе знать в своей мудрости, в своей власти и в этой же самой силе поколебались основания этого здания. Смотрите, Бог послал землетрясение. Оно было потрясающе уникальным. Это землетрясение было только в том месте, где находилась эта тюрьма. Не было землетрясения по всему городу. И это землетрясение не разрушило здание. Крыша не упала. Что должно было быть за землетрясение, чтобы открылись только двери, и их наручники, вот эти вот колоды все расслабились? Это его сила. Это его власть. Точно такая же, как Петр, помните, в 12 главе мы читали. Сидел в тюрьме, или точнее спал, и ангелу пришлось, Бог его толкает, и говорит, Петя, вставай на выход с вещами. Ему кажется, что он спит, да, помните, мы изучали это. Все двери автоматически сами раскрылись, и он вышел. Вау, сон это или не сон, реальность. И побежал к своим. Бог всемогущий. И он всегда любит своих детей. Да, он не всегда их спасает. И он обещал, что всегда будет так и с Павлом, и с Петром, и со всеми без исключения. Мы знаем, что Иакову голову отсекли в той же тюрьме, где Петр сидел. Но мы знаем, что Бог всемогущий и мудрый. Всегда думайте о Боге в этих двух категориях. Я бы еще в мудрость вложил его благость. Он никогда не делает зла своим детям. Так вот, когда люди на миссии благовествуют Евангелие, смотрите, какой мудрый руководитель управляет людьми. И какой сильный руководитель управляет простыми людьми. Я хочу перепрыгнуть на 35 и 40 стих, чтобы нам вернуться к этому темничному охраннику, к этому стражу. Давайте мы прочитаем. Когда же наступил день, воеводы послали городских служителей сказать, отпусти этих людей. Темничный страж объявил об этом Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь, идите с миром. Но Павел сказал им, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу. А теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам. И те испугались, услышав, что это римские граждане. И придя, извинились перед ними, и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, наставляли их и потом отправились. Если вы когда-то читали этот текст и думали об этом, почему Павел так недружелюбно воспринимает свою свободу? Не кажется ли нам здесь Павел вот с некоторой долей какой-то гордости или превозношения? Вот пусть нас выведут. Для меня это вот, длительное время было проблемой. Пока я не почитал или не услышал мудрое объяснение. Вопрос здесь заключается в том, что Павел в данном случае переживал эту церковь, которая здесь остается. Если римское право имело такую силу и власть уважать своих граждан, то тогда, когда апостолы уйдут из этого города, останутся другие последователи Павла. На них могли быть гонения, притеснения, какие-то оскорбления. Но Павел говорит, вы должны соблюдать свои законы. Если вы дали статус римского гражданина, у которого есть иммунитет и защита, то вы его сами нарушили. Вы хотите нас отпустить как разбойников, чтобы потом сказать, ну, сбежали из тюрьмы. Ну, возможно, не сбежали из тюрьмы, потому что тюрьма славилась бы тем, что да, оттуда можно сбежать. Или подкупили, или еще чего-нибудь. Или просто там договорились. Нет, вы оскорбили нас всенародно, прилюдно. При всех скажите, что вы сделали ошибку. Защитите свое же право. Казалось бы, это никакого отношения к богословию не имеет. Но здесь Павел, я согласен с этим утверждением, он заботится о церкви, о тех людях, небольшой группе, которая остается там. Оставим это в стороне. Последнее. Последнее. Возвращаемся к 29 стиху. Божья власть приводит грешников к покаянию и к спасению. Божья власть спасать людей. Легко разрушить стену, но очень трудно изменить сердце. Или, точнее сказать, невозможно нашими силами изменить чью-либо судьбу. заставить под пистолетом стать на кому-то на колени, прочитать молитву покаяния, ну, возможно, многие так сделали. Шантажом, угрозами, возможно, повлиять на человека, что он подпишет вам какой-то документ, и вы отдадите ему свою машину или дом. Жизнь дороже. Я знаю, что многие из нас пытались благовествовать кому-то. И когда перед вами человек, и он просто стеклянными глазами смотрит на тебя, он вообще не понимает, о чем ты говоришь. Ты говоришь, ты понимаешь, что тебе нужно покаяться. Ты грешник пред Богом. Он слышит стереотипы, он живет какими-то своими штампами, он не понимает, что ты от него хочешь. И наоборот. Есть человек, у которого глаза вот такие вот, рот открытый, он слушает. Ему даже много слушать не надо. Его сердце изменяется. И эти плоды очевидны. Посмотрите, что произошло с этим человеком. Никакой предварительной дружбы у апостолов с ним не было. Что мы о нем читаем? Он максимально исполнил то поручение, которое ему сказали, заковать их, посадить во внутреннюю темницу, распереть их ножки максимально широко, чтобы они не шевелились. Все. Охранники. Вот вы когда-нибудь посещали тюрьмы или были в тюрьмах? Я несколько раз был. Вот там люди, они приходят на работу. Им абсолютно нет дела до тех людей, которые там сидят в заключении. Их не интересует судьба этих людей. Кто сидит, за что сидит, там дети остались сиротами. Он пришел на работу с ключами, образно говоря, открыл камеру, закрыл камеру и пошел. Он выполняет свой определенный лимит требований и все. Принесли бумагу, этого человека отпустить. Почитал, подписи, печати, все стоят. Выходи. Следующий воронок подъезжает, еще там троих привезли. Заходи. И вот так всякие жизни. И этот человек точно такой же был. Откуда мы это знаем? Спит во время дежурства. Спит. И понадобилось землетрясение мощное, чтобы его разбудить. Вот как он за школу свою боялся. Когда он увидел, что двери открыты, первая мысль, ни одного там человека нет. Вы знаете, что вот почему он хотел сам себя убить, умертвить? Потому что знал, рано или поздно ему вынесут такой приговор. Потому что за души тех, которых ты не сохранил, ты отдашь свою душу. Остается вопрос, почему все заключенные не разбежались? Хороший шанс был. У всех узы ослабели, у всех вот эти вот наручники, да, вот освободились. Почему? Не знаю. Возможно, были под впечатлением землетрясения, боялись, чтобы там какая-то балка на голову не упала, или, не знаю, может быть, еще чего-то. Но они были все вместе, на одном месте. И Павел говорит, не делай себе ничего. Мы все на месте. Вот эта точка. Мужи, братья, что мне сделать, чтобы спастись? Извечный вопрос. Что мне сделать, чтобы спастись? У нас не достает времени, чтобы в деталях все это рассмотреть. Но подумайте. Речь идет о том, что мне сделать, чтобы я не потерял работу. Чтобы спасти свою репутацию. Чтобы спасти там, свою жизнь там, или многие другие вещи. Он правильно задает вопрос. Что-то Бог делал с его сердцем. Это очень самое быстрое покаяние, наверное, в Библии. Может быть, еще быстрее на кресте разбойник, который был с Господом. Что-то Бог с этим человеком делал. А Корнилий, мы знаем, ему явился ангел. Там был целый такой сюжет, да, что нужно было сходить за Петром. Здесь мы ничего не знаем. Бог обнажил сердце этого человека за некоторые минуты, секунды. И он увидел свою греховность. И он понял, что эти люди Божьи вестники. Самый короткий ответ. Никакой манипуляции. Никакого давления. Никакой игры со стороны Павла. Веруй в Господа Иисуса Христа. Ты хочешь что-то знать? Языческая твоя философия, что для спасения что-то нужно сделать? Я тебе скажу, что нужно сделать. Веруй. И веруй в правильный объект. Веруй в Господа Иисуса Христа. Спасешься ты и весь дом твой. Спас ли этот человек? Да. В как мы знаем. Крестился. Один и тот же дух, один и тот же Бог, один и тот же почерк спасения. Что мы говорили с Емахом было, что с другими людьми в Самарии абсолютно люди принимают веру в Господа Иисуса Христа и крестятся. В знак того, что они принимают Его как Спасителя. Видимое выражение. Он берет этих ребят, приглашает домой, омывает им раны, приглашает всех своих родственников. Это особая мощь, которая на всю жизнь ему запомнилась. И они слушают проповедь и веруют, принимают Христа все домашние. И этот Бог не изменился. Я хочу обратиться, ребята, к вам, девушки, молодые, постарше, все, кто сегодня слушает эту проповедь. Задавайте себе этот вопрос. Что мне делать, чтобы спастись? До тех пор, пока вы не найдете ответ. И пока он не коснется вашего сердца и не откроет вашу жизнь в Иисусе Христе. Пусть Бог принесет в вашу жизнь такие землетрясения, которые не покалечат ваши тела, но которые взбудоражат вашу душу настолько сильно, что вы обо всем на свете забудете и скажете, что мне делать, чтобы спастись. Пусть Бог принесет такое землетрясение или так много этих землетрясений, чтобы вы ушли в вечность спасенным человеком, чтобы Он не оставил вас в покое, чтобы вы, подобно этому стражу, не спали, чтобы вы не думали, что рядом со мной люди, или я оказался сегодня в собрании, чисто случайно меня пригласили, когда это, вся эта болтовня закончится, мне уже надоело, я устал, хочу пить, хочу домой, хочу спать. Ничего подобного. Слушайте слово. Если вы его отвергнете, в день суда оно будет вечно судить вас, чтобы вы слышали истину, знали, как другие спасались, и сами это отвергли. Те, кто веровали, радуйтесь и благодарите Бога, что тот же самый Бог, который был с Павлом, мудрый, великий, славный, в высшей степени добрый, с вами и приведет вас в Царствие Свое ради Его верности, ради Его любви, ради Его совершенной жертвы, ради всего того, что Он сделал. Ему вся честь, Ему слава, Ему наше поклонение. Давайте помолимся. Господи Боже наш, великий, славный, вечно живой, святой и близкий к нашим сердцам ради Христа, благодарим Тебя, что мы могли читать Слово Твое, которое по-прежнему живо, свято, чисто, искренне, глубоко проникает в сознание от разделения души и духа, которое открывает нам Твою славную личность. Благодарим Тебя, Господи, что многих из нас Ты спас, совершил этот прекрасный труд искупления на наших путях, послав тех людей, которые сказали нам благую весть о Тебе, плохую весть о нас самих, что мы грешники нуждаемся в прощении. Благодарим Тебя, Господи, за это ободрение, которое из Слова Твоего мы можем слышать, что Ты по-прежнему мудрый Бог. Все, что Ты делаешь в нашей жизни, в жизни служителей Твоих, детей Твоих, благовестников, миссионеров, Ты мудрый, Ты сильный и Ты благой. Благодарим Тебя за верных Твоих служителей, таких как Павел, Силуан, Тимофей, Варнава, Лука, многие святые, которые верно трудились Тебе на протяжении всей своей жизни, которые имели сострадание к грешникам и любовь и послушание Тебе. Благослови каждого стоящего пред Тобой, Господи. Те, кто не спасен, пошли в их жизнь землетрясения для их душ, чтобы они сокрушились пред Тобой, узнали Тебя, смирились, приняли и стали счастливыми в Тебе, имея мир, прощение и благодать Твою. Благослови детей Твоих, любящих Тебя, верно следующих за Тобой, чтобы вся их жизнь была отображением славы, подобно как у апостолов, чтобы то, что мы знаем, могли благовествовать об этом другим людям во славу Твою, и для нашей радости и единства во Христе Иисусе. Аминь.